Николай Носов. Дневник Коли Синицына. Читает Павел Бесюдин. Завтра начинаются каникулы. Я задумал во время каникул вести дневник. Мама сказала, что подарит мне вечную ручку, если я буду вести дневник аккуратно. Я купил толстую общую тетрадь в синей обложке и решил аккуратно записывать в эту тетрадь разные интересные случаи. 28 мая. Дневник Коли Синицына. У меня сегодня очень радостный день. Занятия в школе окончились, и я перешел в следующий класс с одними пятерками. Завтра начинаются каникулы. Я задумал во время каникул вести дневник. Мама сказала, что подарит мне вечную ручку, если я буду вести дневник аккуратно. Как только случится что-нибудь интересное, я сейчас же запишу. Кроме того, буду записывать свои мысли, буду думать о разных вещах. И, как только в голову придет хорошая мысль, я тоже ее запишу. Сегодня еще ничего интересного не случилось. Мыслей тоже пока не было. 29 мая. Сегодня тоже еще ничего интересного не случилось. Мыслей тоже никаких не было. Наверное, это потому, что я все свободное время играл во дворе с ребятами, и мне некогда было думать. Ну ничего, подожду до завтра. Может быть, завтра будет что-нибудь интересное. 30 мая. Сегодня опять ничего интересного не случилось. Мыслей тоже пока почему-то не было. Прямо не знаю, о чем писать. Может быть, мне просто выдумать что-нибудь да написать. Но это ведь не годится в дневнике выдумки писать. Раз дневник, значит, нужно, чтобы все было правдой. 31 мая. Сегодня у нас был сбор звена. Наш звеньевой Юра Кусков сказал: «Ребята, вот уже началось лето, и нас отпустили на каникулы. Некоторые из вас, может быть, думают, что летом ничего делать не надо, только гулять. Но это неправильно. Пионеры даже на лето не прекращают своей работы, чтобы время не пропадало зря. Давайте придумаем на лето какую-нибудь интересную работу и будем делать все всем звеном». Мы все задумались и стали придумывать на лето работу. Сначала никто ничего не мог придумать. Потом Витя Алмазов сказал: «Ребята, у нас при школе есть опытный огород. Может быть, нам на огороде работать?» Юра говорит: «Опоздали. Уже эту работу второе звено захватило. Они уже посадили огурцы, помидоры и тыквы. Тогда давайте деревья в школьном саду сажать», предложил Женя Шемякин. «Спохватился, — говорит Юра, — деревья надо ранней весной сажать. И к тому же у нас все деревья уже посажены. Больше сажать негде. Давайте всем звеном собирать почтовые марки», — сказал Федя Овсянников. «Я очень люблю собирать марки. Марки каждый может в отдельности собирать, а для звена это не работа», ответил Юра. «А то есть еще такая работа — собирать конфетные бумажки», сказал Гриша Якушкин. «Еще что выдумаешь», ответил Павлик Грачев. «Ты еще скажешь собирать спичечные коробки. Какая от этого польза? Надо такую работу, чтобы была польза». Мы снова стали усиленно думать, но больше никому в голову ничего дельного не приходило. Юра сказал, чтобы мы еще дома как следует поразмыслили, а потом соберемся и обсудим, какие у кого будут предложения. Дома я не сразу стал думать. Сначала я погулял во дворе с ребятами, потом пообедал, потом еще немножечко погулял, потом поужинал и еще чуточку погулял. Потом вернулся домой и стал писать дневник. Тут мама сказала, что уже пора спать. И только тогда я вспомнил, что мне надо подумать о работе на лето. Я решил, что думать не обязательно нужно сидя. Думать можно и лежа. Сейчас я разденусь, лягу в постель и начну думать. 1 июня. Вчера я лег в постель и стал думать. Но вместо того, чтобы думать о работе, я стал почему-то размышлять о морях и океанах, о том, какие в морях водятся киты и акулы, почему киты такие большие, и что было бы, если бы киты водились на суше и ходили по улицам, и где бы мы жили, если бы какой-нибудь кит разрушил наш дом. Тут я заметил, что думаю не о том, и сейчас же забыл, о чем надо думать, и стал почему-то думать о лошадях и ослах. Почему лошади большие, а ослы маленькие? И что, может быть, лошади – это то же, что и ослы, только большие? Почему у лошадей и ослов по 4 ноги, а у людей только по 2? И что было бы, если бы у человека было 4 ноги, как у осла? Был бы он тогда человеком или тогда он был бы уже ослом? Почему осел маленький, а хвост у него большой? Ослон большой, но хвост у него не такой уж большой. Сколько уж из одного слона можно наделать лошадей или хотя бы ослов? И почему у слона хобот, а у человека нет? И что было бы, если бы у человека был хобот? Тут я снова заметил, что опять думаю не о том. А сколько я не пытался думать о деле, в голову лезла только одна чепуха. Оказывается, у меня какая-то упрямая голова. Когда мне нужно думать об одном, она обязательно думает о другом. Я решил, что с такой головой лучше совсем не думать. И быстро заснул. 2 июня. Ура! Мама подарила мне вечную ручку. Вот теперь я буду писать этой ручкой. Только вот беда. Ручка есть, а писать нечего. Целый час думал, о чем писать, и ничего не придумал. Но я ведь не виноват, что никаких интересных приключений не было. 3 июня. Сегодня утром я вышел на улицу, смотрю, идет и Гриша Якушкин. Я спрашиваю его, куда ты идешь? Он говорит, я иду в школу на занятия кружка юнатов. Я говорю, возьми меня с собой. Он говорит, пойдем. Пошли мы вместе и по дороге встретили Юру Кускова. Он тоже шел на занятия кружка юнатов. Когда все юнаты собрались, наша учительница Нина Сергеевна, которая руководит кружком юнатов, повела нас в сад и стала показывать, как устроены цветы растений. Оказывается, в цветке имеются тычинки с пыльцой. И вот, если эта пыльца попадает с цветка на цветок, то есть такого опыленного цветка образуется плод. А если пыльца на цветок не попадает, то из него никакого плода не получится. Разные насекомые садятся на цветы, пыльца прилипает к ним, и они ее переносят с цветка на цветок. Значит, насекомые помогают увеличивать урожай. Потому что если бы они пыльцы не переносили, то плодов бы не получилось. Больше всего увеличивают урожай пчелы, так как они собирают на цветах мед и по целым дням летают с цветка на цветок. Поэтому везде надо устраивать пасеки. После занятия кружка юнатов Юра собрал сбор звена и стал спрашивать, кто что придумал. Оказалось, что никто из ребят ничего не придумал. Юра велел, чтобы мы еще хорошенько подумали, и уже хотел закрыть сбор звена, но тот Гриша Якушкин сказал, давайте сделаем улей и будем разводить пчел. Мы все обрадовались. Нам понравилось это предложение. По-моему, это дело хорошее, сказал Юра. Пчелы приносят большую пользу. Они не только делают мед, но и помогают увеличивать урожай. Ребята, закричал Павлик Грачев. Мы прославимся на всю школу. Давайте поставим улей в саду, и у нас при школе будет пасека. Все звено наше прославится. Погоди, сказал Юра, сначала надо сделать улей, а потом уже можно думать о том, чтоб прославляться. А как сделать улей? Стали спрашивать все. Мы ведь не знаем, как он устроен. Надо у Нины Сергеевны спросить. «Она, наверное, знает», – ответил Юра. Мы побежали в школу, увидели Нину Сергеевну и стали расспрашивать ее про улей. «А почему вы улеем интересуетесь?» – спросила Нина Сергеевна. «Мы сказали, что хотим разводить пчел». «Где же вы пчел возьмете?» «Наловим», – сказал Сережа. «Как наловите? Руками? Как же еще? Нина Сергеевна стала смеяться. «Если вы станете ловить пчел по одной, то они не будут жить у вас, потому что пчелы живут только большими семьями, и каждая пчела улетит из вашего улья обратно в свою семью». «Как же делают, если кто-нибудь хочет завести пчел?» – спросили мы. «Надо купить сразу целую пчелиную семью или рой», – сказала Нина Сергеевна. «А где они продаются?» «Можно по почте выписать». «Как по почте?» – удивились мы. «Нужно написать какое-нибудь пчеловодное хозяйство, и оттуда могут прислать пчел в посылке». «А где есть такое пчеловодное хозяйство?» «Вот этого я не знаю», – сказала Нина Сергеевна. «Но я постараюсь узнать и скажу вам». Нина Сергеевна рассказала нам, как устроен улей. Оказалось, что улей – очень простая вещь. Это как будто большая деревянная коробка или ящик с дырою. Если в такой ящик посадить пчел, то пчелы будут в нем жить, строить из воска соты и приносить мед. Только соты они будут лепить прямо к стенкам ящика, и мед будет трудно доставать оттуда. Для того, чтобы мед было легко доставать, пчеловоды придумали ставить в улей деревянные рамки с вощиной, то есть с тонкими листами воска. Пчелы строят соты на этой овощине, и когда нужно достать мед, пчеловод достает рамки с готовыми сотами. Мы решили с завтрашнего дня взяться за постройку улья. Толя Песоцкий сказал, что работать можно будет у него в сарае. Юра сказал, чтобы каждый из нас принес, какие у него есть инструменты. Потом я пошел домой и стал думать о пчелах. Вот какая интересная штука. Оказывается, пчел можно посылать по почте. Да чего только не додумаются люди. 4 июня. Утром все наше звено собралось у Толи Песоцкого в сарае. Витя Алмазов принес пилу, Гриша Якушкин – топор, Юра Кусков – стамеску, клещи – молоток, Павлик Грачев – рубанок и молоток. А я тоже принес молоток, так как у нас оказалось сразу 3 молотка. «А из чего делать улей?» – спросил Сережа. «Тут мы все вспомнили, что у нас нет досок». «Вот беда», – сказал Юра, – «надо доски искать». «Где же их искать?» – говорим мы. «Ну, надо посмотреть, может быть, у кого-нибудь в сарае найдутся». Мы все пошли искать доски. Облазили все сараи, чердаки, нигде не нашли. Юра говорит: «Пойдем к Гале, может быть, она нам поможет». Мы пошли к нашей старшей пионервожатой Гале и рассказали ей обо всем. Галя сказала: «Я попрошу у директора школы, может, он разрешит взять те доски, которые после ремонта остались». Она поговорила с директором, и он разрешил нам взять для улья 4 большие доски. Мы приволокли их в сарай, и тут у нас закипела работа. Кто пилил, кто строгал, кто заколачивал гвозди, а Толя распоряжался и кричал на всех. Он воображает, что если мы работаем у него в сарае, то он может кричать на каждого. Я даже чуть не поссорился с ним из-за этого. Понадобился ему молоток, он и давай кричать: «Где молоток? Только что у меня в руках молоток был, а теперь вот куда-то делся». «Постой», — говорит Юра, — «я только что забивал гвоздь». «Куда же ты молоток сунул?» «Да никуда я его не совал». «Вот ищи теперь, и ты ищи». Они принялись искать молоток, но его нигде не было. Тогда все ребята бросили работу и стали искать молоток. Наконец нашли его у меня в руках. «Что же ты стоишь, как чучело тут?» Напустились на меня. «Не видишь разве, что мы молоток ищем?» «Откуда же я знаю, что вы этот молоток ищете? Кажется, у нас 3 молотка». «Три молотка. Вот попробуй найди их, когда тут и одного не сыщешь». «Ну и нечего тут кричать, — говорю я. Я тоже имею право забивать гвозди. Всем работать хочется. Сегодня мы еще не успели сделать улей, потому что день кончился, и в сарае стало темно». 5 июня. Ура! Олей уже готов. Вот он. Я нарочно нарисовал его здесь на память. Внизу нарисовал сам улей, а вверху крыша. Снизу в передней стенке сделана дырка, чтобы пчелы могли вылезать. Эта дыра называется литком, потому что пчелы через нее вылетают из улья. Сверху имеется еще один маленький литок для того, чтобы если какой-нибудь пчеле захотелось вылезти сверху, чтобы она могла вылезти. Возле нижнего литка прибита доска. Она называется прилетной доской. Пчелы на нее садятся, когда прилетают. Крыша сделана отдельно, чтобы ее можно было снимать с улья, когда нужно доставать рамки. Кроме улья мы сделали 12 рамок. Юра ходил к Нине Сергеевне, чтобы спросить про пчел. Но Нина Сергеевна еще ничего не узнала, потому что была очень занята. А вдруг Нина Сергеевна так и не узнает, где достать пчел? Что тогда делать? 6 июня. Сегодня спрашивал у всех, не знает ли кто-нибудь, где достать пчел. Но никто не знает. Целое утро я ходил скучный. Потом я вернулся домой, а к нам пришел дядя Алеша. «Почему ты такой скучный?» – спрашивает дядя Алеша. Я говорю, «Я потому скучный, что не знаю, где достать пчел. А зачем тебе пчелы понадобились?» Я рассказал, что наше звено решило устроить пасеку, только мы не знаем, где взять пчел. Дядя Алеша сказал, «Когда я жил в деревне, у меня был знакомый пчеловод, который ловил пчел в лесу ловушкой». «Какой ловушкой?» «Сделает из фанеры ящик с дырой, вроде скворечника, положит в него немного меду и повесит в лесу на дереве. Пчел привлекает запах меда. Если откуда-нибудь вылетит рой, он может поселиться в таком ящике. А пчеловод возьмет ящик, отнесет к себе на пасеку и посадит пчел в улей. Вот сделай такую ловушку, а когда поедешь с мамой на дачу, повесь в лесу. Может быть, в ловушку попадется и рой». Я стал спрашивать маму, когда мы поедем на дачу. «Не скоро», — говорит мама, — «у меня отпуск в конце июля. Будет или, может быть, в августе». Тогда я пошел прямо к Сереже и рассказал ему про ловушку. Сережа говорит, «Давай сделаем ловушку и будем ловить пчел у нас на даче. У нас там есть и лес, и хороший, и река неплохая. А где ваша дача?» «В Шишигине, 5 километров отсюда». «А нам позволят там жить?» «Позволят. Там целый дом пустой. Одна тетя Поля живет». Я сейчас же вернулся домой и стал проситься у мамы к Сереже на дачу. «Что ты? Что ты?» – говорит мама. «Как вы туда поедете? Еще под поезд попадете?» «Да туда вовсе не надо на поезде ехать. Это недалеко. Мы пешком дойдем. Всего 5 километров». «Ну, все равно», – говорит мама. «Как вы там будете жить одни? Одно баловство». «И никакого баловства тут нет», – говорю я. «И жить будем не одни. Там тетя Поля». «Что ж, тетя Поля», – говорит мама, – «разве вы станете слушаться тетю Полю?» «Конечно, станем». «Нет, нет», – говорит мама, – «вот будет у меня отпуск, поедем вместе, а то вы там в реке утонете и в лесу заблудитесь, и еще я не знаю, что будет. Я сказал, что мы вовсе купаться не будем, даже подходить близко не будем к реке и в лес не будем ходить». Но мама даже слышать ничего не хотела об этом. До самого вечера я клянчил и хныкал. Мама пригрозила, что пожалуется на меня папе. Тогда я перестал проситься, но за ужином ничего не хотел есть. Так и спать лягу голодный. Ну и пусть. 7 июня. Утром я проснулся пораньше и снова стал тянуть вчерашнюю канитель. Мама сказала, чтобы я не приставал к ней, а я все надоедал, пока она не ушла на работу. Потом я пошел к Сереже, и он сказал, что уже договорился с Павликом, и завтра они вдвоем отправятся на дачу, если я не смогу отпроситься. Мне стало завидно, что Сережа и Павлик отправляются без меня. Целый день я просидел скучный и Как только мама вернулась, я принялся проситься с удвоенной силой. Мама рассердилась и снова сказала, что пожалуется папе. Но я не унимался, потому что теперь мне уже было все равно. Наконец папа пришел, и мама пожаловалась ему. Папа сказал, что ж тут такого, пусть отправляется, парень уже большой, ему полезно приучаться самостоятельно жить. Тогда мама сказала, что папа вечно мешает ей правильно воспитывать ребенка. Это меня, то есть. А папа сказал, что мама сама неправильно воспитывает меня. И они тут чуть-чуть из-за этого не поссорились, а потом помирились. И тогда мама пошла к Сережиной маме, и они сразу обо всем договорились. Сережина мама сказала, что на даче мы никому не помешаем, что тетя Поля за нами присмотрит и будет варить нам обед. Нам только надо взять с собой продуктов. Мама успокоилась и сказала, что отпускает меня на 3 дня. А если я буду вести себя хорошо, то снова отпустит. Я сказал, что буду вести себя хорошо. Все ребята очень обрадовались, когда узнали, что мы отправляемся ловить пчел на дачу. Юра подарил нам свой компас, чтобы мы не заблудились в лесу. Толя дал перочинный нож. Федя принес нам походный котелок на случай, если мы сами захотим себе варить обед на костре. Потом мы достали фанеры и стали мастерить ловушку для пчел. Ловушка получилась хорошая. Спереди мы сделали дырку, дверцу, чтобы закрыть ее, когда поймаются пчелы, а крышу сделали, как в улье, отдельно, чтобы ловушку можно было открыть и достать пчел. К вечеру мама накупила разных продуктов – крупы, муки, масла, сахару, булок, консервов – и сложила все это в рюкзак. Так что этот рюкзак у меня получился тяжелый. У Сережи тоже получился большой рюкзак. Но самый огромный рюкзак у Павлика. Он положил в него котелок и фляжку. И еще не знаю, чего он туда напихал. Словом, у нас все готово. Теперь поскорей бы пришел вечер, а завтра мы проснемся и сразу в поход. Шишигина. 8 июня. Ура! Мы уже в Шишигине. Я думал, какая там дача. А это, оказывается, просто деревянный дом. А вокруг деревья, даже забора нет, только столбы врыты. Должно быть, не успели сделать. Дом оказался на замке, а в нем никого нет. Тетя Поля куда-то ушла. Мы ее ждали и ждали, а потом решили, чтобы не терять времени зря, пойти в лес и повесить ловушку. Пошли в лес, положили в ловушку меду и повесили ее на дерево. Потом отправились на реку купаться. Вода была холодная. Мы купались, пока не посинели от холода. Потом нам захотелось есть. Мы вылезли из воды, разожгли на берегу костер и стали варить обед из консервов. После обеда мы вернулись на дачу. Но тетя Поля еще не пришла. Павлик сказал, а что, если нам найти в лесу дупло с пчелами? Мы сразу поймали бы целую пчелиную семью. Как же найти дупло, говорю я. Давайте следить за какой-нибудь пчелой, предложил Павлик. Пчела наберет меду и полетит в свое дупло. А мы побежим за ней и узнаем, где живет пчелиная семья. Мы заметили на цветке пчелу и стали следить за ней. Пчела летала с цветка на цветок, а мы ползали за нею на четвереньках и не выпускали ее из виду. От ползания у меня заболели и руки, и ноги, и спина, и шея, а пчела все работала и не думала никуда улетать. Наконец Сережа сказал, наверное, пчелы позже полетят к себе в дупло. Давайте пойдем еще искупаемся, а потом снова будем следить за пчелами. Мы опять пошли и стали купаться. Купались, а потом увидели, что день уже скоро кончится. Тогда мы вернулись на дачу, а тети Поли все еще не было. Может быть, она куда-нибудь уехала и не вернется сегодня, говорю я. Вернется, говорит Сережа. Куда она могла деться, ехать? А вдруг не вернется? Пойдем лучше домой. У меня и так уже ноги болят. говорит Павлик. Я никуда не пойду. Где ж ты ночевать будешь? Можно пойти на соседнюю дачу и попроситься, чтоб пустили переночевать, сказал Сережа. Зачем же на соседнюю дачу, говорит Павлик. Построим шалаш и переночуем здесь. Верно, обрадовался Сережа. В шалаше даже интереснее. Я ни разу еще в шалаше не ночевал. Мы тут же взялись за постройку шалаша. Павлик велел нам наломать зеленых веток, а сам взял 4 шеста, поставил верхушками друг к другу, чтобы они стояли пирамидкой, и стал обкладывать вокруг ветками. Когда шалаш был готов, мы натаскали в него сухого мха, а под головы положили рюкзаки с продуктами. В шалаше получилось тесновато, но зато очень уютно. Мы решили больше никуда не ходить, потому что очень устали. Подумать только, сколько мы сегодня ходили. Из города шли, в лес ходили, на реку ходили, обратно с реки на дачу ходили, потом опять в лес, опять на реку, опять обратно на дачу, потом еще шалаш строили. Какой-нибудь нормальный, простой человек за месяц столько не ходит, сколько мы за один день. Сейчас мы сидим на крылечке и отдыхаем. Я пишу дневник своей вечной ручкой, а Сережа и Павлик любуются на шалаш. Вечер такой тихий, хороший, ветра нет. Деревья ветками не машут. Только на осине листья дрожат мелкой дрожью. Они как будто серебряные. На небе ни облачка. Красное солнышко заходит за лесом. Вот пастухи уже гонят колхозное стадо домой. Коровы не спеша шагают по дороге. Их много. Штук 50, наверное. Черные, бурые, рыжие, пегие и даже какие-то розовые, вернее сказать, телесного цвета. А есть и пятнистые. Всякие есть. Вот солнышко уже наполовину спряталось. Сейчас мы залезаем в шалаш и будем спать. Еще, правда, светло. Но скоро стемнеет. Не сидеть же нам до самой темноты под открытым небом, если у нас свой шалаш есть. 9 июня. Сейчас я запишу про то, что случилось ночью. Павлик оказался хитрый. Он первый залез в шалаш и занял место посередине. А нам с Сережей достались места по краям. Сережа как лег, так сейчас же заснул. Но я почему-то долго не мог заснуть. Сначала мне было очень удобно. И я даже удивлялся, для чего люди придумывают разные тюфяки, подушки, когда и без этого можно прекрасно обойтись. Потом меня стало что-то давить в затылок. Я решил узнать, на чем я лежу. На крупе или на макаронах, и стал щупать под головой рюкзак. Но там оказалось вовсе не крупа и не макароны, а котелок. Ага, значит, мне попался рюкзак Павлика. Сообразил я и перевернул рюкзак на другую сторону. Но теперь мне под голову попала консервная банка, и я снова не мог заснуть. Тогда я стал вертеть рюкзак в разные стороны, чтобы отыскать булку или что-нибудь другое, помягче. «Что ты там ищешь?» – спрашивает Павлик. «Булку. Неужели так скоро проголодался?» «Да нет. Зачем же тебе булка понадобилась?» «Я буду на ней спать, а то твердо очень». «Подумаешь, нежности», — говорит Павлик. «Вот попробуй, поспи на консервной банке, так узнаешь, какие нежности», — говорю я. Булки я так и не нашел, но мне попался какой-то пакет, наверное, с сахаром. Я кое-как пристроился на сахаре и уже хотел было заснуть, но тут у меня стала болеть спина. Видно, я отлежал ее. Тогда я стал переворачиваться на бок. «Вот вертится, как уж на сковороде!» – проворчал Павлик. «А тебе что?» «Да ты меня все время толкаешь. Подумаешь, уж и не толкни его». Я перевернулся на бок, но скоро бок тоже начал болеть. Некоторое время я молча терпел и изо всех сил старался заснуть. Наконец я не выдержал и стал переворачиваться на живот. «Да дашь ли ты мне в конце концов заснуть?» – зашипел Павлик. «Погоди, сейчас заснешь», — сказал я, и зацепился ногой за шест. Шест рухнул, и весь шалаш обвалился прямо на нас. «Вот тебе! Довертелся!» — – закричал Павлик. Сережа проснулся, высунулся из-под ветвей и ошалело посмотрел вокруг. «Что это еще за шутки?» – закричал он. «Никакие не шутки», – говорит Павлик. «Просто этот вот бегемот обрушил шалаш. Ну, вставайте, что ли, починять будем». Мы вылезли из-под обломков шалаша и в сумерках принялись восстанавливать разрушенную постройку. Ночь приближалась быстро, и мы едва успели кое-как сделать шалаш. Как только все это было готово, я залез в него первым и лег посредине. «А ты почему на мое место забрался?» – удивился Павлик. «Здесь место ненумерованное, да», – говорю я, – «это тебе не театр». Он хотел вытеснить меня, но я не уступил. Павлик лег с краю и сердито засопел. Он долго ворочался, видно, не очень удобно было лежать. Я тоже долго не мог заснуть. Все-таки каким-то чудом я наконец заснул. Не знаю, долго ли я спал, и даже не помню, что мне снилось. Только вдруг что-то как треснет меня по голове. Я моментально проснулся и долго не мог понять, что случилось. Постепенно я догадался, что шалаш снова обрушился, и меня ударило по голове шестом. Вокруг было темно, небо над нами чернело, как сажа, только звезды сверкали на нем. Мы снова выкарабкались из-под обломков шалаша. «Что ж, надо опять чинить», — говорит Сережа. «Починишь тут, когда такая темень. Надо попробовать. Не сидеть же нам под открытым небом». Мы принялись ползать в темноте среди веток и разыскивать шесты. Три шеста мы сразу нашли, а четвертый никак не находился. На силу мы его нашли, но пока искали, потерялись те три шеста, которые уже были найдены. Наконец мы их снова нашли. Павлик хотел устанавливать шесты и вдруг говорит: «Постойте, а где же наше место?»
«Какое место?»
«Ну, где наши рюкзаки?» Мы стали бродить в темноте и разыскивать рюкзаки, но их нигде не было. Тогда мы решили построить шалаш на новом месте. Павлик принялся устанавливать шесты, а мы с Сережей стали обдирать кусты и носить ветки. «Послушай», – закричал друг Сережа, – «иди-ка сюда, здесь много наломанных веток». Я подошел и наткнулся на целую кучу веток, которые ворохом лежали на земле. Мы притащили Павлику по охапке и вернулись за остальными ветками.
«Стой!»
– говорит Сережа. «Здесь еще что-то лежит. Где?»
«Вон, под ветками. Какой-то вроде мешок».
Я нагнулся и нащупал в темноте мешок. «Верно, говорю. Мешок чем-то набитый. И еще один тут».
«Правда?»
– ахнул Сережа. «Два набитых мешка. Смотри, еще один», – сказал я. «Три набитых мешка!» – закричал Сережа. «Кто же их положил тут?»
«Ясно кто», – говорю я. «Это мы».
«Как мы?»
«Конечно, мы. Это наши рюкзаки».
«Верно». А я и не сообразил сразу. Мы позвали Павлика и сказали, что нашли старое место. «А там уже шалаш готов», – говорит он. «Ну, перенесем туда наши вещи, и дело с концом». Мы взяли рюкзаки и пошли к шалашу. Я поспешил первым, чтобы занять место посредине, и стал бродить вокруг шалаша, но никак не мог отыскать вход.
«Где же вход?» – спрашиваю.
«Ах, чтоб тебя», – говорит Павлик, – «забыл вход сделать, со всех сторон ветками заложил». Он принялся разбирать ветки и делать вход. Как только это было готово, Павлик юркнул в шалаш первым и занял место посредине. Я так устал, что не стал даже с ним спорить. Мы с Сережей без разговоров улеглись по краям. Под голову мне опять попалось что-то твердое. Не то котелок, не то консервная банка. Но я даже не обратил на это никакого внимания. И заснул, как убитый. Вот и все. А сейчас уже утро. Я проснулся раньше всех и пишу дневник. Солнышко уже поднялось высоко и начинает припекать. По небу плывут белые кудрявые облака. Из деревни доносится мычание коров, собачий лай. Сережа и Павлик еще спят в шалаше. Сейчас я их разбужу, и мы начнем варить завтрак. В тот же день вечером, после завтрака, мы пошли в лес, чтобы проверить ловушку. Ловушка была пустая.
Мы решили снова следить за пчелами и ползали за ними часа два. Наконец у Павлика терпение лопнуло. Он решил напугать пчелу, чтобы она полетела в свое дупло, и принялся кричать на нее, махать руками, топать ногами. Пчела стала кружиться над ним и вдруг как ужалит его в ухо. Павлик как завизжит, ухо у него покраснело и моментально распухло. Мы стали вытаскивать у него пчелиное жало. «Чтобы они сгорели, эти пчелы», – ругался Павлик. «Можете сами с ними возиться, а с меня хватит. Все ухо в огне. Ты потерпи, – говорим мы, – ухо пройдет. Когда же оно пройдет? Горит, как в огне. Что теперь делать?» «Может быть, платком завязать?» – говорю я. «Не надо платком. Лучше я пойду на реку и буду мочить ухо в воде». Он ушел мочить ухо в реке. А мы с Сережей заметили одну пчелу и стали следить за ней по очереди. Один следит, а другой отдыхает. Следили и следили. Вдруг пчела поднялась вверх и полетела. Мы стремглав побежали за ней. Но пчела взлетела очень высоко, и мы потеряли ее из виду. «Вот досада», – сказал Сережа. «Придется начинать все снова». Тут Павлик вернулся и закричал издали. «Эй! Смотрите, что у меня. Сейчас уху будем варить». Мы подбежали. В руках он держал свою кепку. Она вся была мокрая, а в ней прыгали живые караси. «Где ты взял?» «Там, возле реки, в болоте поймал». «Как же ты их поймал без удочки?» «Очень просто. Болото пересохло, воды совсем мало осталось, а их руками поймал я». Мы побежали к болоту, наловили еще карасей и стали варить уху. Потом еще на ужин наловили карасей. «Тут их много», – говорит Павлик. «Мы хоть каждый день можем карасей есть». После обеда мы снова пошли в лес, чтоб следить за пчелами. Сережа говорит: «А что, если пчелу обрызгать водой? Пчела, наверное, подумает, что пошел дождь и полетит в свое гнездо». Мы принесли в котелке воды, нашли на цветке пчелу и стали брызгать на нее водой. Пчела намокла, полезла по стебельку вниз и притаилась под зеленым листочком. Значит, ей на самом деле показалось, что пошел дождь. Потом она увидела, что никакого дождя нет, вылезла из-под листа и стала греться на солнышке. Постепенно она обсохла, расправила крылышки и полетела. Мы уже хотели бежать за ней, но пчела тут же опустилась вниз, села на цветок и снова начала собирать мед. Тогда Сережа набрал в рот побольше воды и как брызнет на пчелу. Пчела снова намокла и спряталась под листком. А когда обсохла, опять принялась летать с цветка на цветок. «Ах ты, какая упрямая пчела!» – сказал Сережа. И окатил пчелу водой так, что она промокла насквозь. Даже крылышки у нее от воды сморщились и прилипли к спине. Пчела, наконец, увидела, что дождь не перестает. И, когда обсохла, полетела прочь. Мы побежали за ней. Пчела летела сначала низко, между стволами деревьев, потом взвилась вверх, и мы потеряли ее. Тогда мы принялись поливать водой других пчел. Но у них у всех была одинаковая манера. Сначала они прятались от дождя под листьями, а потом улетали, и мы ни разу не могли проследить за ними, потому что они летали очень быстро и на большой высоте. Так мы бегали-бегали, пока пчелы не перестали летать. День уже подходил к концу. Мы вернулись на дачу и стали варить ужин. Тетя Поля до сих пор почему-то еще не вернулась, и мы решили еще одну ночь провести в шалаше. Не знаю, может быть, это нехорошо, что мы живем в шалаше. Может быть, лучше вернуться домой? Я сказал Сереже и Павлику, а они говорят: «Все равно завтра вернемся». Они решили починить шалаш и врыть шесты в землю, чтоб шалаш снова не развалился. Сейчас они чинят шалаш, а я записываю в дневник наши приключения. По небу плывут серые свинцовые тучи, в воздухе стало прохладнее и потянул ветерок. А вдруг ночью начнется дождь? Надо шалаш хорошенько покрыть ветками, чтобы нас ночью не промочило. Сейчас кончу писать и пойду помогать Сереже и Павлику. 10 июня. Ночью никаких приключений не было. Вот что значит сделать шалаш как следует. Можно спать с чистой совестью и не бояться, что тебя стукнет по голове шестом. Дождя тоже не было. Проснулся я рано, меня разбудили птички. Еще только начало светать, а они уже проснулись и принялись трещать, чирикать, пищать на разные голоса. Я вылез из шалаша и увидел, что солнышко еще не взошло. Вверху небо было чистое, голубое, а внизу, у самой земли, белые облака. Такие легкие, пушистые, будто мыльная пена. Постепенно облака росли и клубились, как пар. Измывались все выше, выше, пока не заполнили все небо. Потом они загорелись и стали розовые, будто фруктовое мороженое. Я стал думать, что было бы, если бы нам дали столько мороженого. Съели бы мы его или нет? Наверное, за всю жизнь бы и не съели. Все люди не съели бы столько мороженого. Я замечтался и тут вдруг увидел, как из-под земли выкатилось огромное красное солнце. Все засияло вокруг и осветилось ярким светом. Зеленая трава стала еще зеленей, а на каждой травинке засверкали капли росы, как алмазы. Я поскорее принялся будить Сережу и Павлика, чтобы они посмотрели на это чудо. Но пока они протирали глаза, роса испарилась, и такой красоты уже не было. «Эх вы!» – говорю, – «сони спят тут, как суслики у себя в норе. Если будете так спать долго, то ничего в жизни хорошего не увидите». Павлик только зевнул и сейчас же принялся потрошить карасей на завтрак. Но Сережа сказал, что сначала надо бы пойти умыться. Мы пошли на реку, умылись, а заодно и выкупались. А потом стали готовить завтрак. Нажарили карасей, напекли из муки лепешек. Лепешки оказались невкусными. Но зато мне в голову пришла очень хорошая мысль. «А что?» «Если посыпать мукой пчелу, — говорю я, — пчела станет тяжелая и не сможет так быстро летать». Мы нашли на цветке пчелу и осыпали ее мукой. Пчела сейчас же принялась чиститься лапками, стряхнула с себя всю муку и через минуту уже снова собирала мед. «Я знаю, что нужно сделать, — сказал Сережа. — Нужно сначала обрызгать пчелу водой, а потом обсыпать мукой. Тогда мука прилипнет к пчеле, и она не сможет ее с себя счистить». Мы так и сделали. Сережа набрал в рот воды и как брызнет на пчелу, а Павлик тут же посыпал ее мукой. Мука раскисла и облепила пчелу со всех сторон. Пчела сейчас же принялась чищать в себя мокрую муку. Передними лапками она почистила головку и протерла глазки. Потом стала чистить задними лапками брюшко и крылышки. Она очень аккуратно почистилась, только на спине у нее осталось немного мокрой муки. Мы хотели ее еще раз обсыпать, но тут пчела замахала крылышками и полетела. Мы побежали за ней. Пчела летела сначала медленно, потом полетела быстрее, вылетела из леса и понеслась через поле. Мы, не взвидя света, мчались за ней, прыгали через пни, кочки, через рвы, канавы. Потом пошли какие-то грядки с капустой, и вдруг перед нами появился забор. Пчела перелетела через него, мы, недолго думая, тоже перемахнули через забор и очутились в каком-то саду. Вокруг росли деревья, а под ними стояли какие-то маленькие домики без окон, без дверей, вроде собачьих будок, только на ножках. Возле одного домика стоял старик с белой бородкой и удивленно смотрел на нас. «Ну, что скажете?» – спросил старичок, когда увидел, что мы, как истуканы, стоим без движения и молча на него смотрим. «Ничего, пролепетал Павлик и полез обратно через забор. «Зачем же через забор? Вон ведь калитка!» – сказал дедушка и укоризненно покачал головой. «А я и не заметил, что тут калитка!» – ответил Павлик и спрыгнул с забора с другой стороны. «Мы с Сережей остались одни. Я стал думать, как бы нам лучше удрать, в калитку или через забор?» А дедушка спросил: «Вы зачем же полезли сюда?» «Мы нечаянно, — говорю я, — сюда полетела наша пчела, а мы за ней», — ответил Сережа. «Ваша пчела?» — удивился старик. «Не может быть, это, наверное, моя пчела. А разве у вас есть пчелы?» — спросил я. «Конечно, вон у меня сколько пчел». Тут только мы поняли, что маленькие домики, которые стояли под деревьями, были просто ульи. Пчелы все время гудели вокруг. В воздухе стоял непрерывный гул. «Для чего же вам понадобилось за пчелой бегать?» – спросил дедушка. «Мы сказали, что хотели проследить за пчелой и найти дупло с дикими пчелами. Вы, наверное, хотели отыскать дикий мед», – сказал старик. «Нет, мы хотели найти пчелиную семью. Нам пчелы нужны». «Зачем же вам пчелы?» Мы стали объяснять, что решили всем звеном сделать улей и разводить пчел. Павлик увидел, что дедушка перестал сердиться и мирно беседует с нами. Он подбежал к калитке и стал заглядывать в нее, а потом совсем осмелел и подошел к нам. Мы рассказали, как сделали ловушку для пчел и повесили в лесу. Дедушка внимательно выслушал нас и сказал: «Это вы хорошо сделали. Пчеловодство – полезное занятие. Только поймать диких пчел очень трудно. Да здесь поблизости их и нет. Разве с пчельника, у кого слетит рой, да попадет в вашу ловушку? Что же нам делать?» – спросили мы жалобно. Дедушка, видно, жалился над нами. «Что ж», – сказал он, – «я вам дам на развод пчелок, раз вы так полюбили это дело. Пчеловоды должны выручать друг друга». Сердце от радости запрыгало у меня в груди. Я думал, что дедушка сейчас же нам даст пчел, но он сказал: «Приходите к концу дня, у меня тут из одного улья должен рой выйти. Вот я и отдам этот рой вам. Только принесите с собой какой-нибудь ящик или коробку, чтобы посадить пчел». «Можно мы принесем ловушку?» – спросил я. «Можно. Да не приходите слишком скоро. Часика так через 3-4 приходите, когда начнет спадать жара». Мы побежали в лес, сняли ловушку с дерева и теперь ждем, когда можно будет идти к дедушке. Делать мне нечего, и я решил написать обо всем подробно, как следует. Все-таки, когда пишешь, время проходит незаметнее. Мы еще подождем немного, а потом пойдем обратно к дедушке. Может быть, рой уже вылетел, а сейчас писать больше пока не о чем. В тот же день вечером: «Наконец-то у нас есть пчелы. Вот какой добрый оказался дедушка. Я думал, что все пчеловоды бывают злые, потому что их часто кусают пчелы. Но этот пчеловод оказался вполне хороший и очень добрый. Он не только обещал нам дать пчел, но и выполнил свое обещание. Когда мы пришли на пасеку, рой уже сидел в круглой деревянной коробке вроде сита. Сверху коробка была затянута марлей, сквозь которую были видны пчелы. Батюшки, сколько там было пчел! Прямо какая-то живая каша из пчел. Дедушка снял марлю, высыпал пчел в нашу ловушку, как будто крупу. Мы поскорее закрыли ловушку и уже хотели бежать домой, но дедушка задержал нас и стал учить, как обращаться с пчелами. Он сказал, чтобы мы высыпали пчел в улей прямо на рамки с вощиной и поставили на первое время в улей кормушку с сахарным сиропом, пока пчелы не запасли для себя меду. Для этого, чтобы сделать кормушку, нужно сварить из сахара сироп, налить его в стеклянную банку и завязать горлышко тряпочкой. Потом банку нужно перевернуть вверх дном и поставить в улей на рамки. Сироп будет просачиваться из банки, и пчелы будут его понемногу сосать сквозь тряпочку, Кроме того, дедушка научил нас сделать из марли сетки, чтобы надевать на голову, когда мы будем открывать улей. И еще велел нам сделать дымарь, чтобы подкуривать пчел дымом. Пчелы боятся дыма. Они прячутся от него в улей и не разлетаются. Дедушка показал нам свой дымарь. Это такая круглая жестянка с носиком, а сбоку гармошка. В жестянку кладут гнилушки и разжигают. Если нажимать на гармошку, из носика идет дым. Пчеловодство – очень интересное занятие, сказал дедушка. Кто начнет заниматься пчеловодством, тот уж на всю жизнь пчел полюбит и никогда не бросит этого дела. Почему? – удивились мы. Да так уж, без пчел ему будет скучно. Наконец дедушка отпустил нас, и мы отправились в обратный путь. Домой мы вернулись поздно, когда уже начало темнеть. Сережа понес ловушку с пчелами к себе домой. Мы с Павликом забежали на минутку домой, чтобы сказать, что уже вернулись, и тоже побежали к Сереже. Сережина мама стала расспрашивать нас, как мы жили на даче. Мы боялись, как бы она ни спросила про тетю Полю, потому что не знали, признаваться нам, что мы жили в шалаше, или лучше не признаваться. Сережа нарочно стал рассказывать про дедушку пчеловода. Мама слушала, слушала, а потом спрашивает. А как там тетя Поля поживает? Мы увидели, что попались, и не знали, что говорить, но тут раздался стук в дверь. Это пришла мама Павлика и сказала, чтоб он шел ужинать. Мы облегченно вздохнули, стали показывать ей пчел и рассказывать про дедушку пчеловода. Тут Сережина мама опять спросила, что же ты ничего не рассказал про тетю Полю? Мы опять растерялись, но тут снова кто-то постучался в дверь. Это пришла за мной моя мама. Мы обрадовались, стали показывать ей пчел и рассказывать про дедушку. Моя мама тоже стала спрашивать, как мы жили на даче. Я говорю, хорошо жили, ничего себе. Не надоели там тете Поле? Нет, кажется, не надоели, говорю я, а сам не знаю, правду я говорю или нет. А к нам тетя Поля не собирается? Спросила Сережина мама. Нет, говорит Сережа, кажется, не собирается. Ничего не говорила про это? Нет, не говорила. Это он, конечно, правду сказал, так как что могла говорить тетя Поля, раз мы ее не видели? Не знаю, до чего дошел бы этот разговор, но тут опять постучался кто-то. Мы облегченно вздохнули, дверь отворилась, и в комнату вошла сама тетя Поля. Мы разинули от удивления рты, да так и остались с открытыми ртами. «Здравствуйте!» – сказала тетя Поля. «Здравствуйте!» – ответила Сережина мама. «Какими судьбами к нам?» «Да вот из колхоза шла в город машина. Я и приехала», – сказала тетя Поля. Тут началось самое интересное. Тетя Поля протянула Сереже руку. «Здравствуй, Сереженька!» Сережа покраснел, как вареный рак. «Здравствуйте, тетя Поля!» «Постойте, как это? Здравствуйте!» – говорит Сережина мама. «Разве вы сегодня не виделись?» «Где же мы могли видеться?» – удивилась тетя Поля. «Как где?» «В Шишигине». Да я уже 3 дня, как не была в Шишигине. Я в колхозе работала, в Тарасовке. А вы где же были? Спросила Сережина мама. Мы в Шишигине, говорит Сережа. Так дом-то ведь был закрыт. А зачем нам дом? Мы в шалаше жили. В каком шалаше? Ну, построили из веток и жили. Ах, вот как! Кто же вам разрешил в шалаше жить? Разве вы не могли домой вернуться? Тут заговорили все сразу. И моя мама, и Павлика, и Сережина. И я даже не знаю, что было бы дальше, потому что моя мама сказала, «Так вот как ты слушаешься свою мать. Пойдем-ка, голубчик, домой. Я тебе покажу, как жить в шалаше без спросу». Пришлось мне весь вечер просидеть дома и слушать упреки. Даже на пчел не удалось полюбоваться. 11 июня. Вот какая беда случилась сегодня. Утром я зашел к Павлику, и мы вместе пошли к Сереже. Сережа еще спал. Мы разбудили его. Он проснулся нехотя и стал ворчать на нас, потому что ему снился какой-то интересный сон, и ему хотелось досмотреть его. «Ладно», — говорим, — «потом досмотришь. Надо вставать, да пчел сажать в улей». Сережа говорит: «Вы пойдите, скажите ребятам, что мы уже достали пчел, а я пока оденусь». «А где же ловушка?» — спрашиваем мы. «Ловушка там, на балконе. Я ее вчера вечером поставил на балкон, чтобы пчелам не было в комнате душно». Мы вышли на балкон, смотрим. «Батюшки, что творится? Дверца ловушки открыта. Пчелы из нее вылетают и разлетаются в разные стороны». «Ах ты, чучело!» – закричал на Сережу Павлик. «Спит себе, а тут пчелы удрали». Сережа выскочил на балкон. «Что же вы смотрите?» – закричал он. «Пчелы разлетаются, а они смотрят». Он подбежал к ловушке и закрыл поскорее дверцу. «Чего ты кричишь?» – говорит Павлик. «Будто мы виноваты. Ты сам оставил ловушку открытой. Как это я вчера не заметил, что дверца открыта?» – говорит Сережа. «Почему же она открылась?» «Разиня», – говорю я. «А я виноват. Это все тетя Поля. Мне тут из-за нее головомойка была, совсем не до пчел было. Ну вот». «А теперь там, небось, ни одной пчелы не осталось», – сказал Павлик. «Наверное, все разлетелись. Может быть, хоть немного осталось», – говорит Сережа. «Надо посмотреть». Я поскорее открыл крышку ловушки, и мы втроем стали заглядывать в нее. В ловушке оказалось еще много пчел. Они начали вылезать вверх. Павлик стал махать на них рукой, чтобы они залезли обратно. Одна пчела вылетела и села мне на руку. Я испугался, уронил крышку и стал трясти рукой, чтобы сбросить пчелу. А она как ужалит меня. Я как заору, как хлопну пчелу рукой и раздавил. Тут остальные пчелы загудели, начали вылетать из ловушки и жалить нас. Павлик испугался и бегом в комнату. Сережа за ним. Одна пчела ужалила меня в шею, другая вцепилась в волосы. Я тоже побежал в комнату и принялся вытаскивать пчелу из волос. Но она все-таки успела меня ужалить в голову. Павлика две пчелы ужалили в шею и одна в губы. Сережу одна пчела ужалила в нос, а другая в затылок. Мы побежали на кухню и стали мочить укусы под краном. Боль жила, как каленым железом. Мы принялись вытаскивать друг у друга пчелиные жало. Возились, возились, Настю вытащили, но боль все-таки не проходила. «Это все ты виноват!» – кричал Сережа на Павлика. Размахалась тут руками. «Пчелы не любят, когда на них руками машут». «А ты потише кричи», – говорит Павлик. «Разве тебя одного ужалили?» «Меня тоже, небось, ужалили, да еще в губу». «А меня в нос. Знаешь, как больно? Подумаешь, в нос. Что тебе носом делать? А мне губой разговаривать надо?» «Можешь не разговаривать». Они надулись и перестали спорить. Мы долго молча сидели на кухне, мочили в воде платки и прикладывали их к укусам. «А ловушка открыта», – сказал друг Сережа. Мы побежали в комнату и стали разглядывать на балкон. Ловушка была открыта. Над ней кружилось несколько пчел, но скоро они улетели прочь. Мы вышли на балкон и заглянули в ловушку. Внутри было пусто. «Все разлетелись», – сказал Сережа. «А может быть, они еще прилетят обратно?» – говорю я. «Дожидайся», – ответил с досадой Павлик. В это время на улице показались Толя и Юра. Они увидели нас на балконе и закричали: «Эй, вы уже вернулись? Вернулись!» «С пчелами или без?» «С пчелами». Они быстро поднялись к нам. «Где же пчелы?» «А их уже нет», — говорим. «Улетели». «Куда улетели?» «Ну, куда-куда?» — рассердился Павлик. «Будто они нам сказали, куда». «Чего же ты сердишься? Разве нельзя рассказать спокойно?» Мы стали рассказывать про все, что случилось, и как достали пчелу дедушек, и как они улетели. «Может быть, удастся достать еще у этого дедушки?» — говорит Юра. «Что ты?» — говорим мы. «И просить больше не станем. Он нам дал, а мы уберечь даже не сумели. Не даст он нам больше. Что же делать? Подождем. может быть, прилетят обратно. Стали мы ждать. Юра и Толя сидели. Сидели. Потом им надоело. Они ушли и рассказали всем ребятам о том, что случилось. Ребята один за другим приходили и расспрашивали нас. Нам даже надоело рассказывать каждому. У Сережи нос красный, как клюква, и распух на одну сторону. У Павлика раздулась губа так, что он сам на себя не похож. А у меня на голове вскочила шишка, и шея тоже распухла. Мы прождали до обеда, но ни одна пчела не вернулась обратно. Наверное, они улетели к себе домой, на пасеку к дедушке, сказал Сережа. Скатертью дорожка, говорит Павлик. Если бы они и прилетели обратно, я все равно не стал бы с ними возиться. А я, думаешь, стал бы, говорит Сережа. Очень мне нужно, чтобы они меня жалили. Я говорю, по-моему, это дело неинтересное. С ними возишься, возишься, а они тебя и жалят, и улетят. Тут прибежал Юра и закричал. Ребята, идите скорее, будем письмо получать. Писать, вернее. Какое письмо? Ну, письмо в пчеловодное хозяйство. Нина Сергеевна узнала адрес. Мы напишем письмо, и нам пришлют пчел в посылке. Павлик говорит, можете писать сами. Нас пчелы теперь уже не интересуют. Почему не интересуют? Мы не хотим больше пчелами заниматься. Мы решили это дело бросить. Как так? Говорит Юра. Мы ведь всем звеном взялись за эту работу, а вы не хотите. Ну, мы будем какую-нибудь другую работу делать. Разве только эта работа на свете и есть. Юра стал уговаривать нас, но мы твердо решили. Не хотим, вот и все. Так ему не удалось уговорить нас. Мы теперь хитрые. Будем что угодно делать, а с пчелами пусть кто-нибудь другой возится.